не стыдно показаться дурачком, знаете, потому что на самом деле все это давным-давно вещи известные, но для современного человека, которому это нигде не преподают, ни в каких учебных заведениях, это вновь все. И для себя он все время делает открытие, когда он сталкивается с христианством. Христианство – это уникальное представление человека о себе самом, о других людях, о мире и о конечных судьбах мира и человека. Ничего подобного вы не встретите нигде, ни в какой другой религии, ни в какой другой философской системе. Вот. И, пожалуй, что никакого более высокого представления о человеческой личности, о ее заданности, смысле человеческой жизни, чем христианство, ничего нет. И я хотел бы сегодня, учитывая то, что я ухожу в отпуск, и до середины августа мы с вами не увидимся, я не хотел бы начинать сегодня новый цикл, а хотел бы вам рассказать о том, вообще откуда взялась религия и что такое христианство. Потому что мы все говорим христианство, христианство, православие, там, православный революционный центр, православное учение о страстях, вот как мы здесь с вами несколько занятий занимались. А что такое христианство? А что такое религия вообще? И здесь надо начинать разговор от Адама. Знаете, говорят, если что-то разбирать основательно, то надо начинать от Адама. Кто это? Не подскажете?
А? Человек.
Да, Адам – это не имя собственное, это слово означает человек. В переводе с еврейского «гадама», «гадама», «адам» – это человек. Вот для него не было никакой религии. Потому что он видел Бога таким, какой он есть. Ему не нужно было молиться Богу. Ему не нужно было заниматься богоисканием, богопознанием. Ему не нужно заниматься было богословием каким-то. Вот это очень трудно представить, но попробуйте. Так вот, напрягите свое воображение. Мы вот с вами Бога не видим нигде, да ведь? Бога не видел никто никогда. А Адам, он воспринимал его непосредственно всем своим существом. Он переживал его и внутри себя, и вокруг себя. Можно даже сказать, что Бог был для Адама главным впечатлением для его человеческой души. И по сравнению с этим впечатлением, которое оказывал на первозданного человека Бог, вот этот мир весь чувственный, который тоже был дан Адаму, так же, как и нам с вами сейчас, в пользовании и в восприятии, он просто был слабой тенью. Просто таким каким-то, знаете, темным уголочком. И замысел Бога о человеке был таков, чтобы приобщить человека к той жизни, которой живет сам Бог. Совершенный, блаженный, вечный. Мы не знаем ни того, ни другого, ни третьего с вами. Мы не знаем, что такое совершенство. Мы его никогда не переживали в себе. Мы не знаем, что такое блаженство. Мы знаем только, что такое порадоваться, там, выпить, закусить, там, что-нибудь с кем-нибудь потусоваться, что-нибудь посмотреть, какой-нибудь анекдот рассказать веселый, поржать. Ну, там, у нас есть какое-то представление о человеческом счастье, которое, как обычно, временное. Мы говорим, ничто не вечно в подлунном мире, в том числе и все радости человеческие. И мы не знаем, что такое вечность. Понятия не имеем. Говорить говорим, а что это такое, мы не знаем. Ни у кого нет опыта переживания вечности. Но мы знаем, что такое время. Вот временная наша жизнь, мы в нее рождаемся здесь, вот в этом пространстве времени, живем как-то, устраиваемся, перебиваемся. А замысел Бога о человеке был совсем не таков, какова наша жизнь сейчас. Нет. Приобщить человека, создать его для того, чтобы приобщить к своей совершенной, блаженной, вечной жизни. И этому процессу, вот этому приближению человека к Богу, богоуподоблению, нет конца, потому что между тварью и Творцом расстояние, можно сказать, непреодолимое. Вот в этом и смысл человеческой жизни, чтобы бесконечно приближаться к Богу. И вот это вот движение к своей цели, не имеющее конца. И вот в этом движении человек максимально счастлив. Он максимально переживает полноту жизни и удовлетворение от того, что он есть на белом свете. Вот именно в этом приближение к своему Творцу. И Адам занимал в мироздании, как высшее творение Божие, царственное положение. То есть он, можно сказать, здесь хозяйничал. Он мог с этим миром делать все, что хотел. Ему была дана заповедь возделывать этот мир. То есть как бы продолжать божественное творение в соответствии с волей Божией. Была единственная опасность для него, как для существа тварного. Она заключалась в его свободе. Адам был наделен богоподобными качествами. Он образ и подобие Божие. И одно из проявлений этого образа – это свобода. Когда человек может делать все, что хочет. Он может считать себя свободным абсолютно от всего, даже от Бога. Он может захотеть сам быть Богом. И человек на самом деле ничего большего не хочет в жизни, как быть Богом. Что это значит? А это значит самому быть причиной себя, быть самобытным, самодостаточным и жить как бы самому из себя. Это же наша вот такая заветная мечта, нам больше ничего, больше-то не надо. Но для человека это невозможно. Человек занимает господствующее положение в мире. Он самая мудрая и всеведущая личность до тех пор, пока его воля совпадает с волей Бога. Вот тогда человек сохраняет свое человеческое достоинство и развивается как личность. Но в человеческой свободе возможен вот такой вариант. Уклонение от воли Божией. Я же свободен. И я могу уклониться. Вот это уклонение человеческой воли, свободное от воли Бога, становится причиной гибели человека. Как, в общем-то, любой другой твари. Тварь может погибнуть, тварь в высшем смысле этого слова, если она захотела жить не так, как хочет Бог, а так, как хочет она сама. И Бог человека об этом предупредил, об этой опасности. Ну, вы знаете, наверное, вот этой заповеди. О невкушении плода с древа познания добра и зла. Со всех плодов в райском, со всех деревьев в райском саду вы можете вкушать плоды, а вот с этого древа, с древа познания добра не кушайте плодов, ибо в тот день, в который вкусите, смертью умрете. Это образ. Не надо думать, что действительно был какой-то райский сад, хотя он наверняка там был, там все цвело и плодоносило круглый год. Я вам скажу по секрету, человек первозданный был настолько совершенен, что он не нуждался в том, чтобы что-то есть. Ему не нужно было этот мир есть, чтобы быть. Представляете? До какой степени самобытным был совершенный человек, когда он получал все необходимое от жизни непосредственно от источника жизни, от Бога. Эта разлука с Богом заставила нас есть, поедать этот мир, всякие плоды, которые тут растут на деревьях. Просто Бог разговаривает в Священном Писании с нами на нашем языке, а мы ничего, кроме как пожрать не понимаем как следует. Вот когда речь о еде идет, вот как-то сразу интересно. Но мы любим там рецепты всякие там собирать, выяснять, как там плов готовить, как шашлыки, как мясо мариновать там, торты всякие, печенье печь. Вот это интересно. Мы спрашиваем, а что у нас на завтрак сегодня просыпаемся, а что на завтрак у нас, а что у нас на ужин. И вот это сразу как-то возбуждает интерес у нас. Поэтому Бог с нами разговаривает как вот с такими голодными, жадными до пищи людьми. И если чего-то нельзя вкушать, все, пожалуйста, можно, а вот это нельзя, это интересно. Да почему это? С какой это статьей? А вот это предупреждение, смертью умрете, это для нас оно что-то значит, мы с вами знаем, что такое смерть. Мы видели смерть не только в кино. У кого-то родственники умирали, мы сами были на грани смерти, жизни и смерти, кто-то. И смерть нам дышала в лицо. И нам потом доктора говорили, еще бы секунда, и ты бы помер. Так вот, Адам не знал, что такое смерть и умрете, потому что он не знал, что такое смерть. Он ее никогда не видел. Совершенный человек не знал, что такое смерть, он не мог умереть. Это вот уже потом продукт катастрофы, продукт отпадения от Бога, смерти. На нарушение этой заповеди человека соблазнил дьявол. Это когда-то высочайший ангел. Его звали Деница, носитель света. Он ближе всех был к Богу, самый могущественный ангел. Из всех тварных созданий когда-то это самое могущественное создание было. Вот этот Деница, он первый захотел стать равным Богу. Он первый злоупотребил своей свободой. Вот этот ангел. И его гибель, отпадение от Бога, как от источника жизни, была такой катастрофической, что он стал противоположностью Бога. Тварное создание, разумное, волевое, свободное, перестать быть не может, оно не может самоуничтожиться. Оно может максимально отпасть от Бога, в ад. Ад – это где нет Бога. Так вот, дьявол, этот ангел Деница стал дьяволом. И за ним устремилось огромное полчище ангелов, которые ему были подчинены. Они стали бесами. И вот такая поляризация в духовном мире произошла, в ангельском мире. Но человек был создан последним. Это самое высшее и самое любимое создание Божие, человек. Это цель и смысл творения. Бог любит человека бесконечно. Именно поэтому дьявол ненавидит также бесконечно человека. И его заветная цель – погубить весь род человеческий. И он начал это делать сразу же, еще там, в раю. Он знал, что то, что с ним произошло, это гибель для него, как для тварного создания. Но он в таком состоянии, что он не может передумать, он не может раскаяться, он не может захотеть даже вернуться в свое первозданное состояние. Он до такой степени богопротивен, противник, по-другому сатана. И он именно в эту гибель он увлек за собой человека. Через ложь. Он человека обманул. Он подошел к Еве, не к Адаму, а к Еве. Помощнице, тогда еще у нее не было этого имени, Ева. Жизнь. А она называлась помощница человека, жена человека. Дьявол увидел в ней какую-то особенность, не слабость, нет. Может быть, наоборот, это сильное качество женское. Чувственность. И он на эту чувственность прямо и надавил. Он взял и оклеветал того, кого Ева любила больше всего на свете, Бога. Он сказал, а правда, что Бог запретил вам вкушать плоды со всех деревьев в райском саду? Это была неправда. она впервые в жизни услышала что-то, что не соответствует замыслу и воле Божьей. Она возмутилась, внутри все возмутилось. И она просто заступилась за Бога. Для нее самое святое. Вот как бы, знаете, вот юноша там про девушку, про его начали бы что-нибудь говорить, или там мужу про жену. А что-то говорят, там у тебя жена там с кем-то, ее в прошлый раз видели? И чем рискует этот человек? Он рискует получить по морде, потому что вполне вероятно, что муж жену-то любит. И его может это очень сильно оскорбить. Вот что-то подобное произошло с Евой, и она возмутилась и вступила с ним в разговор. Она возразила. Она говорит, нет. Я уж не знаю, там, с какими эмоциями это было. Библия это пишет безэмоционально. Она говорит, нет, со всех деревьев мы можем вкушать плоды, а вот с этого древа, древа познания добра и зла, вкушать не можем. Ибо смертью умрем. А дьявол, ему только это и нужно было. Со злом нельзя разговаривать. Вот это, пожалуйста, где-то себе запишите и руководствуйтесь этим всю жизнь. Со злом нельзя разговаривать, с ним можно только бороться. Со злом, который внутри меня, нельзя беседовать. Это опасно. С ним можно только бороться. А она заговорила. И дьявол ей возразил. Он говорит, да не умрете смертью, ибо знает Бог, что в день, в который вкусите, станете как боги. А для человека нет ничего более желанного, чем стать как Бог. Быть как Бог. И закончилось это все вот этой катастрофой антропологической, когда человек поступил не так, как хочет Бог, а как хочет дьявол. Он думал, что он поступает так, как хочет сам, а на самом деле так, как хочет дьявол. И с человеком произошло то же самое, что с дьяволом. Человек отпал от Бога. Вот то, что мы сейчас с вами из себя представляем, это жалкое зрелище. Это просто гибельное состояние человеческой природы. Оно несоизмеримо и даже невозможно сравнить, сопоставить качество жизни человека до грехопадения и после. Вот то, что мы сейчас с вами представляем. У нас не хватит воображения. Мы смотрим на себя и видим, что мы очень похожи на животных. Мы так же живем, так же едим, пьем, спим, размножаемся, как они. Как сказал один из святых отцов первого тысячелетия, так, по-церковно-славянски, человек в чести сый, не уразуме, приложися с котом бессмысленным и уподобися им. Ну, понятно, да, даже без перевода. Человек не оценил своего царственного положения, богоподобного. И все потерял. Стал похож на животных. И европейская наука даже, видите, родила такую идею, что, собственно говоря, человек это и животное есть. В 19 веке появилась такая идея, что человек это высшая ступень эволюции животного мира. Предыдущая ступень обезьян. И мы с этим живем. Нас это устраивает вполне. Так вот, произошла катастрофа. Человек отпал от Бога, как от источника жизни. Но он не перестал быть человеком. Наше состояние стало падшим. Вот то, что мы сейчас представляем из себя, это состояние падшего. Падшего человека. С какой высоты, мы даже не знаем. Мы видим результат. Человек стал смертным, тленным, страстным. Страстность мы с вами разбирали. Человеческая природа испорчена до основания. В человеке нет ничего нормального. Это результат от падения от источника жизни. Но вот мы с вами считаем источником жизни для нашего тела кислород. Ну вот давайте перестанем дышать. Сделаем вдох и затаим дыхание. Сейчас? Нет, сейчас не надо, представьте. Может кто-нибудь в обморок упасть. Ну, вы знаете, что будет. долго не протянет. А что будет, если мы все-таки не будем дышать, а так вот упорно, без кислорода я буду сидеть сейчас вот, и все. У меня там пусть вырабатывается свой собственный внутри кислород, который будет меня питать мои ткани. Да мы потеряем сознание. Мы будем лежать на полу без сознания. У нас там что-то в нашем помутневшем сознании, когда мы не будем отражать реальность, будет происходить. Мы что-то даже там нам будет сниться. Мы будем видеть какие-нибудь приятные сны, может быть, кошмары, не знаю. Кома. Гипоксия, гипоксическая. Вот наше с вами состояние после грехопадения – это вот такая кома. Человек, он перестал видеть Бога таким, какой он есть, перестал с ним общаться, получать от него, как от источника жизни, все необходимое для себя, чтобы жить полной человеческой жизнью. И вот результат. Вот это вот наше такое состояние анабиоза. Временное. Смерть делает нашу вот эту жизнь в таком состоянии временной. 70 лет, а еще в силах 80, говорит Священное Писание. И вся эта жизнь – труд и болезнь. А смысл? Смысл-то какой? Вот такого нашего положения. Это что, безвозвратно? Все? Все пропало? Конец? Нет. Нет-нет. Наоборот. Бог сделал все так, что то, что сделал человек со своей волей, когда он ей злоупотребил, Бог обернул это на пользу человеку. Но чего это Богу стоило? Богу нужно было спасать свое погибшее дитя. А для этого ему нужно было на каком-то этапе человеческой истории, подготовив это событие особыми обстоятельствами, самому стать человеком, родиться как человек от Пречистой Девы Марии и Духа Святого, пострадать и умереть от рук людей. И вот этими страданиями и своей смертью сделать свою человечность, свою человеческую природу совершенной, а потом раздавать ее всем желающим спастись. Вот это происходит 2000 лет на Земле. 2000 лет назад все то, что мы называем религией, а религия – это восстановление прерванного общения с Богом, и она началась сразу же после грехопадения. Адам, после того, как он отпал от Бога, он увидел, какой ужас он совершил, он тут же об этом пожалел. И вся его жизнь стала попыткой возвращения в исходное положение. Но сам человек восстановить вот это прерванное общение с Богом не в состоянии. Не в состоянии. Ну как, знаете, человек, лежащий без сознания, в коме, он не может встать и пойти туда, откуда пришел. Сколько его не уговаривай, сколько не показывай ему дорогу, сколько не показывай ему пример, надо вот так вот, надо вот так. А он все равно в коме. Он полумертвый. Так вот, все поколения людей после Адама до Христа, они занимались религией. Они восстанавливали прерванное общение с Богом. Это было главным смыслом жизни. Это и сейчас является главным смыслом жизни человека. Восстановить прерванное общение с Богом. Но для человека все его религиозные усилия приводили к одному. К неудаче. Восстановить это прерванное грехом человеческим общение с Богом может только сам Бог. И вот как только произошло грехопадение, Бог сразу же сказал дьяволу: «Семя жены сотрет главу змея», то есть дьявол. «Ты будешь жалить его в пету, а он будет поражать тебя в голову». То есть христианство, первое известие о грядущем Спасителе, которого родит женщина, жена, дева, человек получил сразу же после грехопадения. Поэтому христианство Это первая, самая древняя религия. Мы обетование о грядущем спасителе получили сразу же, еще Адам. Поэтому не нужно говорить, что буддизм на 300 лет старше христианства, там какой-нибудь, еще какое-нибудь древнее учение египтян религиозное. Не-не, а христианство. Оно началось сразу после грехопадения. Да.
Говорится, что сразу же пророчество, это спасителя. Получается, он спас или не спас?
Спас.
То есть в дальнейшем, после смерти Иисуса, как я понимаю, правильно?
Да.
Спасителя, получается, все, муки грехопадения закончены?
Можно сказать, да. Ведь самое-то страшное было не в том, что человек рождался и умирал. Самое страшное в том, что человек не может перестать быть. Самое страшное то, что после смерти. Мы здесь все поживем, да помрем. Тут несколько десятилетий. Да, кому-то мы даже не знаем, вот сколько из нас здесь присутствующих, сколько останется в живых завтра, мы не знаем. Мы предполагаем, конечно, что вроде как еще по состоянию здоровья мы можем и пожить. Но мы же знаем прекрасно, что люди, как говорил Воланд в «Мастере Маргариты», мало того, что человек смертен, он еще внезапно смертен. Проблема в том, что все люди, без исключения, падшие, грешные люди, без исключения, после смерти оказываются в аду. Все без исключения. Мир, весь цивилизованный мир это знал.
Ладно, а как тогда, где разница-то была до Спасителя и после? Все та же смертность, такая же внезапная порой и...
А вот смотрите, Христос, когда, прежде чем пострадать и умереть, мы читаем Евангелие и видим, что Он исцеляет людей. Читали Евангелие? Он сразу же исцеляет прокаженного. Проказа – это болезнь, которая до сих пор не лечится. А Он сразу раз в одночасье исцеляет. Он исцеляет слепых, расслабленных, то есть парализованных. Он воскрешает мертвых. И он сказал, верующий в меня будет делать то же самое. Христианство, Христос дал людям, которые в него веруют и общаются с ним в церкви, дал им возможность преодолевать свою греховность, преодолевать последствия грехопадения. Человек может исцелиться. Почему вот мы создали православный реабилитационный центр? Мы на это рассчитываем. И мы видим, как это совершается. Мы видим, как это происходит. Как Бог исцеляет человека. По вере человека в Него и по жизни, по Его заповедям. Человек восстанавливает, он занимается религией, он восстанавливает прерванное общение с источником жизни. И когда эта жизнь в него вселяется, то Бог устраняет у человека все, что вызвал грех, в том числе и болезни. Ну, вы, наверное, слышали, что в христианстве существуют различного рода исцеления, даже телесные. Телесные исцеления. Если человек начинает общаться с Богом в церкви. А душевных исцелений – это просто закономерность. Если человек начинает жить по заповедям евангельским, так как это заповедовал Христос, то тогда он получает реальную возможность избавиться от зависимости, от неврозов – это самая распространенная душевная патология. Он может стать совершенно другим человеком, он может преобразиться. Он может стать таким, каким его задумал Бог. И его образ жизни здесь станет соответствовать цели и смыслу его жизни, которая у Бога. Мы не знаем своей заданности. Мы не знаем, у кого какая заданность. Она начинает реализовываться только тогда, когда мы себя Богу предоставляем и говорим, вот на, бери меня и делай со мной все, что ты хочешь. Так вот, это только христианство. Ни одна религия, которая существовала до Христа и после, она ничего подобного человеку не дает. Вот, например, в исламе нет учения о совершенствовании человеческой природы. Нету. Мусульманин, он может быть послушным Богу. Муслим – это послушный, покорный. Адам нарушил заповедь, а мусульманин должен, вернее, Адам ослушался Бога, а мусульманин должен его слушаться. Вот и все. Но это не улучшает качество человеческой природы. Мусульмане даже это не рассчитывают. Поэтому вы не встретите ни одного мусульманского революционного центра. А христиане знают, что если они входят в общение с Христом, то это самым благотворным образом сказывается на их жизни еще здесь. Еще здесь. Не говоря уже о том, что они получают возможность совершенной, блаженной, вечной жизни с Богом, как мы говорим, Царствие Божие, достичь Царствия Божьего или Царствия Небесного. В этом смысл человеческой жизни. Смысл человеческой жизни, он не здесь. Мы начинаем стремиться к нему и знаем, что цель нашей жизни выходит за рамки земной жизни. Смерть для христианина вообще никакая не проблема. Мы ее не торопим, мы бережем свою жизнь. Мы стараемся здесь никак не противоречить тому, что Бог о нас задумал. Мы здесь готовимся к встрече с Христом там, чтобы жить уже с Ним всегда, бесконечно в Царстве Божьем, в Его Царстве. И все наши интересы там. И если наши интересы там, то тогда наша земная жизнь начинает соответствовать этим интересам и целям. Она преображается. Мы начинаем общаться с Богом, с которым мы окончательно соединимся в Царстве Божьем там, уже здесь. И Царствие Божие наступает в нас, внутри нас, уже здесь. И Христос так и говорит: вы не ищите Царствие Божие вокруг себя, его не будет здесь, на земле, внешней. Адам услышал после грехопадения: проклята земля за грех твой, за тебя. На этой земле не будет никогда никакого рая. Христос сказал: Царствие Божие внутрь вас есть. И Он призвал нас заниматься не созданием идеального общества или государственного устройства, а созданием Царствия Божия внутри себя. Вот когда мы занимаемся своим внутренним устройством, тогда все, что вокруг нас, закономерно меняется в лучшую сторону. Чтобы наша жизнь стала лучше здесь на земле, человек должен стать лучше. А лучше человека сделать может только Бог, когда Он сам в человеке пребывает и делает его таким, каким Он его задумал. Сам человек может только портиться. Падший человек, предоставленный сам себе, он может только портиться. И вот мы этим пользуемся. Религия, она результат грехопадения. Мы восстанавливаем прерванное общение с Богом. Все до единого люди всегда, во все времена. Жизнь наша, она представляет из себя только богоискание и больше ничего. Когда мы с вами хотим радоваться, вот что мы здесь с вами оказались-то? Да порадоваться хотели. Так, как раньше еще не радовались. И это нас погубило. А искание радости – это богоискание, потому что единственным источником подлинной радости для человека является Бог. Ну, как вот для младенца единственным источником радости является мама, папа. Вот к папе на шею, и хорошо. И мы все время ищем этого. Мы ищем, как говорил Достоевский, человек так устроен, что он кому-нибудь да должен поклоняться. Кому-нибудь или чему-нибудь. Он религиозное существо. Он ищет для себя вот этого объекта, для всецелого поклонения, полной самоотдачи. Возьмите меня и сделайте со мной что хотите. Вот этого мы ищем в жизни. И когда мы друг с другом общаемся, мы ищем вот этого. Мы ищем твердой основы и опоры нашей жизни. Человек не может жить без опоры. Поэтому мы в этих поисках, в потемках Бога, мы путаем и принимаем за Него Бог знает что. Для нас, вот сейчас мы живем в государстве верующих людей. Для них есть единый Бог. Это деньги. Мы все верим в деньги, так ведь? Будут деньги, будет все. Будет счастье тебе. Не в деньгах, конечно, счастье, мы говорим так, лукаво про себя, а в их количестве. Так? Вот и все. А Христос сказал: не беспокойтесь о том, что вам есть что пить, во что одеваться, ибо Отец ваш Небесный лучше вас знает вашу нужду. Защитите прежде всего Царствие Божие и правды Его. А это все приложится вам. Это все вторично. И христианство впервые открывает человеку то, что первично. Первично для человека, как цель, это соединение с Богом. Как говорил святой Серафим Саровский, преподобный, стяжание Духа Святого. Вот тогда все, что в нашей жизни и внутри, и вокруг, становится таким, каким должно быть. Мы будем обеспечены Богом всем, что нам необходимо. Не всем, что нам хочется. Нам-то хочется очень много. А то, что нам нужно для жизни, для нашего спасения. Для того, чтобы наша жизнь там была максимально радостной. Максимально счастливой. А мы там окажемся все. Все. Обязательно. Здесь никто не останется. Как говорил Ричард Гир, американский актер, нам с вами здесь никому не выжить. Здесь никто не выживет. Мы все окажемся там. А то, чем мы с вами здесь сейчас сидим и занимаем объем в пространстве, это все когда-то отнесут на кладбище. И туда ему и дорога. Потому что это тело, оно совершенно непригодно для той жизни. Нам Бог восстановит наши тела в идеальном виде. Вот как Он сам воскрес после своей смерти, вот так мы все с вами воскреснем. И мы будем жить телами, молодыми, никогда не стареющими, не знающими, что такое болезнь и смерть. У нас не будет ни одной родинки на теле, потому что родинка – это уже доброкачественная опухоль, это уже болезнь. Это неизбежно. Вот представляете, христианин живет с представлением о неизбежности этого события. Как говорит апостол Павел, нам предстоит однажды умереть, а потом суд. А суд будет, когда мы уже воскреснем, мы воскресшими телами предстанем на суд Божий. И ни один человек этого не избежит. Знает, не знает, верует, не верует. Вот представляете, для человека неверующего какой будет сюрприз. Как тут я недавно прочитал где-то. Через 5 минут после смерти мы все узнаем, как нужно было жить. Но уже ничего не сможем изменить. Наша временная жизнь закончилась. Время закончится, когда мы можем что-то менять. Во времени все может меняться, может ухудшаться, портиться, а может улучшаться и совершенствоваться. И это все дано на откуп нашей свободе. Вот тебе жизнь, человек. Бери и распоряжайся ей. Веселись, юноша, в юности твоей, и ходи по путям сердца твоего в юности твоей. Только знай, что за все за это Бог приведет тебя на суд. А Христос, Бог своим воплощением, вот эта богочеловеческая личность Иисуса Христа, Он нам дал такие инструменты в руки, что человек здесь еще, живя, может уподобиться ему самому, Богу, преподобным стать. Преподобный Серафим Саровский, преподобный Сергий Радонежский, преподобная Ефросинья Московская. Вот в храме в честь ее я читаю лекции в Москве каждый месяц, вот скоро поеду опять. Это те, кто жили по заповедям Христовым. Все. Они становились кающимися грешниками. Они были грешными людьми, но они встали на путь покаяния. Они послушались Христа, который сказал: покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Оно приблизилось. Вот представляете, до Христа его не было никакого Царства Божьего для человека. Это было невозможно. Человека ждал только кромешный ад, преисподний, там, где дьявол. Дьявол погубил человека, увлек его за собой. А Христос своей смертью на кресте разрушил ад. Он же своей душой, человеческой и божественной, оказался в аду. А ад – это где нет Бога, а Он – Бог. И Он своим присутствием разрушил этот ад. Ада нет. Сейчас в аду нет ни одной живой души. Христос ее разрушил. Разрушил этот ад. И, по сути дела, смерти нет. Для нас сейчас смерть – это не трагедия, когда нас ждут вечные муки, а когда нас, это наше рождение в Царстве Божьем, где нас ждет радость бесконечная. И все это, опять-таки, нам дано на откуп, на нашу свободу. Пожалуйста, хочешь – спасайся. Если до Христа хочешь, не хочешь, ты погибал, а сейчас, если хочешь – спасайся. Видите, Бог не насилует человека, Он не заставляет человека войти в Царствие Божие. Туда можно войти только свободно, уверовав в Христа и начав жить по Его заповедям, соединяясь с Ним самим в церковных таинствах. Ты можешь этого не делать, пожалуйста, это дело твое. Ты взрослый человек, совершеннолетний, у тебя паспорт есть, медицинский полис, ты можешь жить как хочешь, выбирать любой образ жизни. Только потом не обижайся. Вот отсюда религии все, которые были до христианства и после христианства, все народы, а народ по-другому язык, занимались язычеством. У каждого народа была своя религия. Они, у них были свое, было свое представление о Боге, как правило, дьяволом навеянное. Знаете, дьявол отвлекал людей, как взрослые отвлекают детей погремушками. Ребенок ищет чего-то яркого, красивого. Пожалуйста, вот погремушечка. И он принимает эту погремушку за совершенство, тянется к ней. Вот все религии, кроме христианства, это вот это. Но мы с вами уже говорили, правда, не было тогда женской части аудитории, что христианство, оно, ему 2000 лет. И оно представляет сейчас из себя такое, знаете, старое дерево с толстым стволом, с такими ветвями. И если издалека на него посмотришь, вроде бы уже и засохло. Поближе только подойдешь, смотришь, о, нет. Там какая-то одна ветвь, ветка такая нормальная, здоровая, там листья есть, там оно цветет, там что-то и даже плодоносит, а все остальное засохло. Вот это вот то, что зеленое цветет и плодоносит, это православие. Все остальное, что называется христианством, это то, что засохло. Оно как бы имеет отношение к этому дереву и на тех же самых корнях, но оно уже безжизненно. Форма даже сохранилась, посмотришь, и похоже, похоже. Вот католичество, протестантизм, различные ответвления протестантизма, но это все уже мертвое, увы. И единственная возможность для человека преобразиться, исцелиться и питаться этими жизненными соками, которые циркулируют в Церкви Божьей, это, конечно, православие. И мы это видим. Святыми плодоносит только православие. Уже тысячу лет только православие. Россия в 20 веке дала миру святых больше, чем за все 2000 лет христианства, весь христианский мир. Мы еще всех не прославили, не канонизировали. Их слишком много. Когда русский народ отказался от Христа и от Его Церкви, Христос сказал: тогда я ухожу и забираю с собой свою церковь. Он забрал всех, кто в него веровал. Да, он собрал урожай руками большевиков, которые уничтожали церковь. Это выглядело страшно, но это была жатва. Бог собирал эту церковь, для этих людей, для себя. И вот сейчас эти люди молятся за нас с вами. И мы во многом с вами живы, только по их молитвам Богу. И мы как государство существуем. Это чудо. То, что мы есть на белом свете, вот такое, такая страна Россия, это только по милости Божьей. Нас по всем законам природы быть уже не должно. Не может существовать государство, нация, где по 6 миллионов в год абортов, где убивают детей в утробе матери. По 6 миллионов раз в год. Это самоистребление нации. Не может существовать нация, где по 100 тысяч молодых людей, девушек, юношей, погибает от наркотиков в год. по 500 000 от алкоголя, по 400 000 от заболеваний, связанных с табакокурением, где 60 000 только официальных самоубийств в год. Самоистребление нации. А мы есть. И у нас еще 5 000 ядерных боеголовок. Нас еще боятся все. Представляете? У нас вместе с Соединенными Штатами 90% ядерного потенциала. Мы можем 15 раз уничтожить мир. Мы тут сейчас придумали такое оружие. Все. С нами воевать бесполезно. Это просто чудо. Вот посмотрите, что такое православие? Какой психотип человека оно создает? Когда перед войной истребили практически всех носителей православной духовности, всех, и духовенство, и дворянство, кто-то эмигрировал, кто-то в лагерях сидел, кого-то просто расстреляли, уморили. Мы выстояли в войне вот этим уже подвыдохшимся народонаселением, победили фашизм, через 12 лет после этого запустили первый спутник, а через 15 лет первого человека в космос. Мы создали величайшую страну в мире, Советский Союз. Это создали люди, оставшиеся после того, как уничтожена была лучшая часть нашего народа. Это все сделало православие. Это оно воспитало, оно создало, церковь православная создала нашу страну. И благодаря церкви православной мы еще представляем из себя что-то самобытное, что не понимают, весь мир нас не понимает, боится и ненавидит. Поэтому в свое время госсекретарь США Збигнев Бжезинский сказал, что после распада Советского Союза у нас остался последний враг. Это русская православная церковь. Слушайте, если они так говорят, значит, православие – это истина. Это и есть истина. И на самом деле нет ничего более прекрасного и красивого, совершенного, даже эстетически, даже чувственно, чем православие. Просто к этой культуре надо приобщиться. Ее нужно попробовать на вкус. Вот чтобы понять, что такое икона, недостаточно просто на нее смотреть. Хотя это может быть вершина живописи. Троица Рублевская, допустим. Надо молиться тому, кто на ней изображен. И тогда ты получишь свой первый религиозный опыт, который ты запомнишь на всю жизнь. Это оставит в твоей душе неизгладимый след навсегда. А если ты это будешь делать всегда, систематически, постоянно, то ты станешь совершенно другим человеком. Потому что Христос сказал, все, о чем не попросите с верой, все, о чем попросите с верой, дастся вам. И мы свято верим в это. Когда мы просим чего-то у Бога, мы уже знаем заранее, что мы все получаем. Мы в этом не сомневаемся. Да. Здрасте.
А зачем молиться на иконы и вот каким-то другим? Вот в Библии написано, Иисус говорит, то, что никто, кроме меня, не может прийти, ну, к Отцу, к Богу. Он же только за наши грехи умер. Зачем нам Николаю через просто творится самому опору молиться, если мы напрямую можем приходить к Иисусу?
Я сейчас попробую объяснить. Это все результат не отвлеченных размышлений. А почему бы не помолиться, например, Николаю Чудотворцу? Вот хороший был, святой человек. Давайте напишем его икону и будем у нее молиться. Вдруг поможет. Нет. Это результат живого личностного общения человека с Христом. Представление о том, что у нас существует небесная церковь. Ведь человек, став членом церкви здесь, он не перестает быть им никогда и там. Он навечно стал членом церкви. И здесь у нас церковь воюющая, а там торжествующая на небе. И те, кто там, кто здесь уже жил богоугодной жизнью, святой жизнью, они там предстоят за нас. Это не просто догадка, это не просто предмет слепой веры, а это результат практической жизни человека во Христе. Вот если бы вы помолились от всей души Николаю Чудотворцу о чем-нибудь, поверьте, вы бы мне этот вопрос сейчас не задавали. Каждый христианин знает, что вот ты пришел в церковь, помолился у иконы Николая Чудотворца, ты выйти не успел, а ты уже получил. Если ты попросил с верой. Нам не хватает вот этого состояния человеческой души или даже духа человеческого, который называется вера. Мы так это...
Я, например, к Иисусу обращаюсь.
Да, пожалуйста, на здоровье. Мы к этому и призваны. И Христос говорит, все, о чем не попросите у меня во имя Отца моего, дастся вам. Мы к Нему прямо... Но знаете, как бывает? Вот натворишь что-нибудь, начальник вызывает, да, на ковер, и ты приходишь к его заму или там к какому-нибудь... заму вообще по АХЧ, у которого там есть какой-то особый подход к начальнику, к первому лицу. И говорит, слушай, я тут накосячил немножко, может, ты это попросишь его, чтобы он не очень там меня наказывал. Вот это в церкви все есть, понимаете? У нас есть Богородица. Вот видели икону Богородичную? У вас нет здесь? А, символ христианства. Большая Божья Матерь. И маленький Богомладенец Иисус Христос у нее на руках. Вот это же не просто так мама с сыном на руках, вот этот образ. Это значит, что их материнско-сыновние отношения сохранились. Он ее сын навсегда. Послушный сын своей матери навсегда, навеки. Поэтому мы ее называем честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим. Это самое могущественное существо на небесах. После Бога, Богородица, Его Мать. И мы знаем, что если мы ее попросим о чем-то, Сын обязательно сделает. По ее просьбам Он все сделает. Вот Евангелие от Иоанна, 2 глава, где Христос явил первое свое чудо. Он пришел со своей матерью пречистой и с апостолами на брак, на свадьбу в Кане Галилейской. Все хорошо, свадьба идет, и вдруг раз, кончилось вино. А представляете, какая это проблема, когда на свадьбе кончилось вино. Надо что-то делать. Видимо, не очень богатая была семья. И вот мама говорит своему сыну, Богородица говорит своему сыну, Христу. Вина нет у них. Все. Вы знаете, как раньше это было, я не знаю, у вас было такое в доме или нет, когда мама или папа говорит... Так, Слав, у нас хлеба нет. Для меня это был сразу призыв к действию. Это должен брать авоську, деньги и в булочную бежать, пока обед не остыл. Послушный сын понимает свою мать с полуслова. А здесь, представляете, он же не просто сын, это Бога-человек. И он должен был что-то совершить, какое-то чудо, значит, явить себя. Прежде времени это не входило в его планы. И он ей пытается возражать и говорит, что мне и тебе, жена, до этого? Еще не пришел час мой. А она как будто даже не услышала его. Мало ли что он там говорит. Сын вообще не имеет права разевать рта на мать. Он должен только слушаться. Вот если бы мы с вами знали, что такое почитание родителей в свете пятой заповеди в Древнем Израиле, мы бы с вами знали, что такое послушание сына матери. Она как будто даже не услышала его и говорит там тем, кто прислуживал за столом, все, что он скажет вам, делайте. Но это евангельские слова, они нам обращены, к нам. Все, что он скажет вам, делайте. И тогда Христос послушно говорит, берите воду, носите вот в те каменные водоносы, наполняйте их оттуда, черпайте и несите к столу. Он притворил воду в вино. Причем в такое вино, которого они никогда в жизни не пили. Так вот, мы этим пользуемся. Этот принцип заложен в жизни нашей церкви. Поэтому у нас такой культ Богородицы. Мы прекрасно знаем, что все, о чем мы ее просим, Он, как Бог, не она, а Он, как Бог, все нам дает. Даже если это не входило в Его план. Даже если мы Его разочаровали. У Него было намерение нам там так вмешаться в нашу жизнь, чтобы мы тут пострадали, чтобы мы поняли, вразумились. А Он нас взял и помиловал. Мама попросила, понимаете? Поэтому наши молитвы утренние, вечерние, любые начинаются так. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Это принцип жизни нашей. Мы как бы к Нему, но говорим ради мамы своей. Вот там ради Николая Чудотворца, ради всех святых. Вот у меня есть мой небесный покровитель, ну кроме того, что у меня есть небесный покровитель, мой святой, имя которого я ношу, Вячеслав, князь чешский, который жил 1000 лет назад. А у меня еще есть мои коллеги, врачи, святые. Вот, святитель Лука, воин Ясенецкий. Он жил в 20 веке, в 63 году умер. Он дважды лауреат Сталинской премии за труд очерки гнойной хирургии. У него все выздоравливали. Он оперировал безнадежно больных с гнойными осложнениями после ранений с молитвой. И никто не погибал, все выздоравливали у него. Вот. И я знаю, что я могу с ним общаться вот прямо как с живым человеком. Он откликается на все мои просьбы. А недавно канонизировали еще одного моего коллегу, лейб-медика доктора Боткина Евгения. Он был семейным врачом в царской семье. Он лечил царя, царицу, царевин и царевича Алексея. И его расстреляли вместе с ними. Вот в этой расстрельной комнате. Он остался веренным до конца. Хотя ему предлагали уйти, ты можешь идти, у нас к тебе претензий нет.